Мир вам и благодать, возлюбленные братья и сестры. Свою сегодняшнюю проповедь я хотел бы начать с коротенького стихотворения из старинной поэзии в вольном переводе Самуила Яковлевича Маршака. «Не было гвоздя, подкова пропала, не было подковы, лошадь захромала, командир убит, конница разбита». Армия бежит. Враг вступает в город пленных, не щадя от того, что в кузне не было гвоздя. Впервые этот стишок появился в сборнике «Непритязательность» немецкого странствующего поэта Фрейденка в 1230 году. Затем в различных вариантах и переводах он распространился по всем странам Европы. Но почти через 600 лет произошло событие, которое стало исторической иллюстрацией этого стихотворения. Во всяком случае, в том, что касается гвоздей. И которое привело к поражению армии одного из величайших полководцев в истории Европы. Во время битвы при Ватерлоо в 1815 году у французов были все шансы одержать победу. Более того, они ее даже уверенно одерживали. Французская конница под командованием маршала Мюрата, предприняв головокружительную по дерзости и смелости атаку, захватила английские батареи. Огонь английской артиллерии прекратился, и французы стали одерживать верх по всему фронту. Но английская пехота выбила французскую конницу с захваченных редутов, батареи возобновили огонь, ход сражения был переломлен, и Наполеон потерпел сокрушительное поражение. После Ватерлоо многие задавались вопросом, почему французы, овладев британской батареей, не вывели ее из строя. И все оказалось до смешного просто. В те времена, чтобы вывести орудие из строя, в отверстие для воспламенения пороха забивали обычный гвоздь, потом сбивали шляпку, и все. При всей внешней нетронутости орудие превращалось в кусок совершенно бесполезного железа. Так бы и случилось, но кавалеристы очень не любили таскать с собой гвозди. Неудобная штука – мешок с гвоздями в конной атаке. Поэтому каждый норовил избавиться от своих гвоздей, а в случае необходимости попросить десяток другой у товарищей. В случае с английской батареей друг на друга понадеялись все. И в решающий момент гвоздей не оказалось ни у кого. Таким образом, когда англичане отбили батарею обратно, они получили абсолютно исправные пушки, огонь которых и изменил ход битвы при Ватерлоо. Отсутствие такой, казалось бы, мелочи, как гвоздь, привело к полному разгрому армии Наполеона. Как вы уже, наверное, догадались, друзья, сегодня мы поговорим о мелочах, о незначительных и маловажных вещах, которые иногда могут оказаться очень и очень важными, и которые в корне могут изменить не только нашу жизнь, но и повлиять на всю историю человечества. Согласитесь, когда мы смотрим фильм, читаем книги, общаемся с другими людьми, нас особенно привлекают грандиозные события. Великие цели, яркие поступки, крупные победы. Мелкое и незначительное, как правило, людям мало интересно. Даже сама жизнь подсказывает нам, что человек должен ставить перед собой большие задачи, сделать в жизни что-то действительно значимое. Но вот в этой гигантомании есть одна большая проблема. Если все замечательные достижения, допустим, за год, разделить на количество людей на планете, то мы с огорчением увидим, что одно крупное дело, одна достигнутая великая цель, одно выдающееся открытие или один серьезный успех приходится приблизительно на 10 миллионов человек. То есть наши шансы совершить что-либо выдающееся практически равны нулю. И в этом проблема крупных дел. Однако, если мы внимательно посмотрим на крупные дела, то заметим, что все они начинаются с поступка весьма незначительного. Допустим, троечник Вова Сидоров в 5 классе совершенно случайно решил у доски сложную задачку по математике. получил десятку. И это ему так понравилось, что школу он закончил с золотой медалью, а университет с красным дипломом. И уже через 10 лет он стал самым молодым академиком в стране. Или вот так. В больнице к умирающему 19-летнему юноше случайно в палату зашла девочка, 13 лет, имя которой он так и не узнал. И она рассказала ему об Иисусе Христе. Парень поверил ей и вскоре выздоровел. А через 25 лет домашняя группа из 4 человек, которую он стал посещать после своего выздоровления, превратилась в церковь с численностью 750 тысяч прихожан. А сам он стал ее пастором. В общем, как любят повторять китайцы, путь в 10 тысяч ли начинается с одного шага. Есть такой рассказ Рэя Брэдбери «И грянул гром», в котором главный герой отправляется на машине времени в прошлое и там случайно наступает на бабочку. Когда же он возвращается в свое настоящее, то находит совершенно изменившийся мир. Получается, что взмах крыла бабочки может вызвать цунами на другом конце света, но ни одно, даже самое сильное цунами не заставит бабочку взмахнуть крылом. Этот так называемый эффект бабочки поднимает наши маленькие поступки и решения, наши робкие шаги и незначительные слова на удивительную по значимости высоту, как в нашей жизни, так и в окружающем мире. Размышляя о важности маленьких дел, я начал искать в Библии малозначительные поступки, которые влекли за собой очень серьезные последствия. И с удивлением обнаружил, что тех, которые приводят к большим бедам, гораздо больше, чем тех, которые ведут к хорошим результатам. Почему так происходит, я думаю, мы получим ответ после того, как посмотрим на примеры одних и других. И начнем мы с самого начала, с книги «Бытие». Книга «Бытие», 2 глава, 16 и 17 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Перед нами незнойная пустыня, почти голая, почти безжизненная, где иногда встречаются насекомые и ящерицы. Первые главы книги «Бытие» описывают нам самое прекрасное место на земле, которое Господь Бог создал для человека. Райский сад, полный деревьев, которые приносят плоды, и все эти плоды можно употреблять в пищу. В этом раю живут первые люди – Адам и Ева. Казалось бы, живи да радуйся. Правда, есть одно маленькое повеление, всего одно и очень маленькое. Бог сказал, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь. От него. Есть тысячи деревьев вокруг. От любого можешь брать плоды, которые на них растут, и есть, сколько душа пожелает. Вот только с одного дерева не ешь, иначе будет очень плохо. Послушались ли Адам и Ева Бога? Как бы не так. И вот к чему это привело. Книга «Бытие», 3 глава, 16 по 19 стих. «Жене сказал Бог, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчицы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Не знаю, что там были за плоды и почему они так привлекли внимание Адама и Евы. Пусть по традиции это будут яблоки. Не суть важно. Но посмотрите, какие ужасные последствия и из-за чего. Всего-то яблочек поели. Поесть-то поели, а у всего человечества на зубах до сих пор оскомина. Казалось бы, пустяшный поступок, но он привел к печальным результатам и ужасающим последствиям. Другая история. Жили-были два брата, которые не очень любили друг друга. Один из них был хитрый, а другой был рыжий и косматый. И устроил как-то хитрый рыжему ловушку. Книга Бытие, 25 глава, с 29 по 34 стих, прочту в современном переводе. «Однажды, когда Иаков готовил похлебку, Исав вернулся с поля очень голодный. Он сказал Иакову: «Скорее дай мне поесть немного того красного, что ты готовишь. Я умираю от голода». Вот почему ему также дали имя Едом. Иаков ответил: «Сперва продай мне твое первородство». «Я умираю от голода», — сказал Исав. «Какая мне польза в первородстве?» Иаков сказал: «Сначала поклянись». Он поклялся и так продал свое первородство Иакову. Тогда Иаков дал Исаву хлеба и чечевичной похлебки. Он поел, попил, встал и ушел. Так Исав пренебрег своим первородством. Казалось бы, обычная жизненная ситуация происходит где-то на кухне. Но в результате этого простого и малозначимого поступка, ну что такое тарелка борща? Исав потерял фантастическое по тем временам наследство. Вот как описано благосостояние Исаака, отца Иакова и Исава в Священном Писании. Это следующая глава, 26, с 12 по 14 стих. «И сеял Исаак в земле той». Вот эти события следуют сразу же за историей с чечевичной похлебкой. «И получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных земель, и филистимляне стали завидовать ему». И вот от большей части этого богатства, а первородный сын получал по завещанию в два раза больше остальных сыновей, мудрый в кавычках Исав отказывается за тарелку супа. Но не это самое главное. Благословение своего отца, которое его отцу подарил сам Вседержитель, Исав променял на тарелку чечевичной похлебки. И как конечный результат, наследники Исава и Идумеи были полностью уничтожены. Вот такой вот эффект бабочки, ну или, если хотите, эффект похлебки. История третья. В 15 главе книги «Числа» среди многочисленных повелений о жертвоприношениях мы вдруг обнаруживаем рассказ о человеке, который собирал дрова в субботу. Книга «Числа», 15 глава, с 32 по 36 стих. «Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собирающего дрова в день субботы, и привели его, нашедшие его собирающим дрова, к Моисею и Аарону и ко всему обществу. И посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею: должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана. И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею». Казалось бы, ну что тут такого? Собирал человек дрова в субботу. Сегодня в субботу и сеют, и пашут, и жнут, и в праздники, и в будни. Ну, может, просто человеку очень надо было, не на чем было обед приготовить. Ну, или забыл человек, замотался, засуетился и забыл, просто забыл, что запретил Бог работать в субботу. Как писал классик, ну, случайно, ну, шутя, сбился с верного путя. Так и он дитя природы, пусть дурное, но дитя. Но, как мы видим, даже маленькая кучка хвороста может стать веским основанием для побития камнями. История четвертая, из тех же времен. Маленький проступок Ахана. Книга Иисуса Навина, 7 глава, 21 стих. «Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним». Конечно, это не вязанка дров и не тарелка похлебки, но по сравнению с той добычей, которую в итоге получил каждый еврей в земле обетованной, это вообще мелочь. Только вот за эту мелочь пришлось заплатить очень по-крупному. Книга Иисуса Навина, 7 глава, 24 и 25 стих. «Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус: за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни». Есть еще множество примеров в Ветхом Завете, когда глупые и мелкие проступки людей приводили к печальным результатам и страшным последствиям. Все они характеризуются особенностью, о которой мы обязательно скажем ниже. А вот пятый пример мы возьмем из Нового Завета. Это история про то, как маленькое отступление от собственных и Божьих принципов привело апостола Павла к тюремному заключению, а в итоге и к мученической смерти. Книга Деяний апостолов, 21 глава, 17 по 24 стих. «По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе слышали они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же, верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки за жертву за них, чтобы остригли себе голову. И узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». И дальше читаем с 26 и 27 стих. «Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассирийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки». После этого Павла несколько раз пытались убить. Ну, а дальше арест, бичевание, суд перед Синедрионом, длительное заключение и смерть в Риме. Конечно, даже эти обстоятельства Господь использовал для распространения Царства Божьего, но что же мы видим? Павел приходит в Иерусалим. Он рассказывает об удивительных вещах, о том, как Господь через его служение благословил язычников. Он рассказывает о том, что Господь через его служение сделал у язычников. И Бог сделал бы еще больше. Но нашлись очень духовные братья, ревнители закона и традиций, а среди них еще и сам апостол Иаков, брат Христа, и тот самый Павел, который бесстрашно противостоял бесчетное количество раз толпам иудеев, оравшим о законе, который твердо противостал самому апостолу Петру, когда тот стал лицемерить, изображая из себя блюстителя закона. Тот самый Павел, который говорил, что очищает и освящает верующих только кровь Христа, который учил, что после жертвы Христа уже не требуются никакие другие жертвы. Тот самый Павел скис перед апостолом Иаковом и пресвитерами иерусалимскими. И пошел у них на поводу, вопреки своим взглядам и учению о благодати. Да, друзья, именно с одного маленького шага в сторону от новозаветных принципов веры может закончиться и физическая свобода, и свобода духовная. Но хватит о грустном. Теперь мы посмотрим на незначительные поступки, которые привели к значительным и прекрасным результатам. Приведу лишь пару примеров. Начнем с Ветхого Завета. Жил-был один большой военачальник. Ну, впрочем, давайте из первоисточника. 4 книга Царств, 5 глава, 1 стих. Нииман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Все было хорошо в Неимане. И видом статный, и должность хорошая, и человек уважаемый, и воин отличный. Одно плохо. Болел проказой. И вот поехал он лечиться, как и сейчас это делают многие богатые люди. А где самая лучшая медицина? Конечно же, в Израиле. И он поехал туда. 4 книга Царств, 5 глава, с 9 по 14 стих. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман и пошел и сказал, «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился, и удалился в гневе. И подошли рабы его, и говорили ему, и сказали, «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? Тем более, когда он сказал тебе только, омойся, и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Проказа или лепра излечивалась раньше крайне редко. Это сейчас при ранней стадии выявления она излечивается практически в 100% случаев. Правда, хотя бацилла лепры была открыта норвежским медиком Герхардом Хансеном в 1873 году, тем не менее и сегодня в мире около 500 000 человек больных проказой. Для сравнения, в 13 веке только в Западной Европе было открыто, задумайтесь, 19 тысяч лепрозориев. А еще в 1990 году, это всего 33 года назад, в мире насчитывалось 12 миллионов больных проказой. Сегодня около 500 000. Но вернемся к Нейману. Незначительный поступок. Всего лишь 7-кратное окунание в воду привел к фантастическому результату, полному и, главное, мгновенному излечению от практически неизлечимой в то время болезни. То есть в случае с Нейманом эффект бабочки сработал мгновенно. 7 окунаний. Ну что такое 7 окунаний? Это как один взмах крылышками. И человек здоров, полностью здоров. Еще одна история, теперь уже из Нового Завета. Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 1 по 7 стих. «И проходя, Иисус увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, «Пойди, умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. С точки зрения обычного человека, поступок Иисуса – это издевательство над инвалидом. Плюнул на землю, сделал грязь, вымазал этой грязью глаза несчастному слепому и говорит: иди умойся. Ну что это такое? Но так будут считать лишь те, кто сами слепцы, не способные увидеть главного. Поистине удивительно то, что слепой от рождения человек всего лишь умылся. Согласитесь, пустяковый поступок, не требующий практически никаких усилий. Умылся и выздоровел от болезни, которую до сих пор никто и нигде не лечит. А теперь, друзья, держа в памяти все эти примеры, давайте перейдем к анализу того, почему маленькие, незначительные поступки в одних случаях приводят к катастрофам, а в других случаях к удивительным результатам. И в случае с Нейманом, и в случае со слепорожденным ответ очевиден. И лежит он на поверхности. Эти люди совершили первый маленький шажок к грандиозному, в их случае, исцелению по личному повелению Бога. Нейману приказал пророк Божий Елисей, а слепорожденному – сам Божий Сын. Таким образом, исполняя повеление Бога, делая то, что велит тебе Бог, пусть даже со стороны это выглядит нелепо. 7 раз окунуться в Иордане или просто умыть лицо водой после того, как его измазали тебе грязью. Исполнение повелений Бога – это и есть шаг к победе. А вот с историями катастроф, которые начались с маленького поступка, давайте разберемся чуть поподробнее. Почему для Адама и Евы их маленький поступок обернулся большой бедой? Потому что бывшие жильцы Эдемского сада нарушили прямой и личный запрет Бога. Бог лично сказал Адаму и Еве: «Не ешьте именно от этого дерева». Но они посчитали этот запрет не таким уж смертельным. В результате нарушения всего лишь одной заповеди это привело к смерти и духовной, и физической. Теперь посмотрим, что было не так с Исавом. Голодающий Исав пренебрег на самом деле, как видно из продолжения истории с похлебкой, не только и не столько первородством. Он отказался от Божьих благословений. А потеря первородства – это был уже результат потери благословений. Почему я в этом так уверен? Следите за мыслью и судите сами. Когда Исаак благословлял своих сыновей? Перед своей смертью. А когда сыновья получали наследство? Только после смерти отца. И как вы думаете, что важнее для наследника? Получить большее благословение отца, за которым определенно стоит Божье благословение, или получить большое наследство? Я убежден, что с вероятностью 99,999 многие, может быть, даже каждый из нас ответит, что, конечно же, гроши. Шо мне тые благословения? Наверняка так же думал и Исав, потому что на тот момент, когда он отказывался от своего первородства, когда он променял ее на чечевичную похлебку, его отец еще не был достаточно богат. Получается, последовательность событий такая: чечевичная похлебка, затем клятва отказа от первородства, когда большого наследства еще для первородного не было, оно появится позже, затем получение урезанных благословений и лишь потом получение урезанного наследства. Значит, сначала была потеря именно Божьих благословений, что и привело к потере и первородства, и наследства. С излишне активным собирателем дров все просто и ясно. Он нарушил Божью заповедь. Помни день субботний, чтобы светить его. Жадина Ахан погиб, потому что протянул руку к заклятому. Опять-таки нарушил конкретный Божий запрет. И, наконец, апостол Павел пострадал из-за проявления слабости в отстаивании принципов Нового Завета. Какой же вывод можно сделать из сказанного? Наши незначительные поступки, друзья, ведут к большим и благим результатам в том и только в том случае, если мы совершаем их по воле Божьей, исполняя повеление Бога или делая то, что велит нам Бог. Еще раз повторю, наши незначительные, маленькие, никому незаметные поступки ведут к большим результатам, если мы совершаем их по воле Божьей, исполняя повеление Бога или делая то, что велит нам Бог. А вот если мы намеренно или не намеренно в наших ежедневных маленьких поступках нарушаем Божьи заповеди, отказываемся от Божьих благословений, отступаем от Бога или недостаточно тверды в следовании за Христом, то мы должны приготовиться к большим неприятностям. В заключение я хочу прочесть одно стихотворение, отойти, скажем так, от традиций. Одно стихотворение из сочинения армянского поэта Аванеса Туманяна, которое называется «Капля меда». Прочту его в переводе Самуила Яковлевича Маршака. Только закончу я стихотворение по-своему, в духе сегодняшней проповеди. Надеюсь, Маршак с Туманяном меня простят. В ущелье гор среди села ловчонка тесная была. Туда забрел в базарный день пастух одной из деревень. Он на плече дубину нес, за ним бежал мохнатый пес. «Есть мед, купец?» «Есть, молодец, давай горшок или корец. Вай, что за мед, душистый мед, похвалит всякий, кто возьмет». Купец по капле мед цедил, но слов медовых не щадил. «Его и медом не корми, а дай поговорить с людьми». И за беседой невзначай он пролил каплю через край. Свернула капля, как топаз, о ней и будет наш рассказ. Почуяв мед издалека, слетела муха с потолка, жужжит и жадно тянет мед, а к ней ползет хозяйский кот. Припал к земле и в тот же миг на муху прыг, но пес, пришедший с пастухом, такую прыть почел грехом. Вскочил он с пеной у рта и, ну, терзать, трясти кота, трепать, катать, валять, мотать, чуть отпустил и снова хвать. Потом, как тряпку отшвырнул, кричит хозяин: «Караул, мой славный кот, моя краса, держите бешеного пса! Ах, он такой, ах, он сякой!» И все, что было под рукой, горшок, жаровню с кочергой, полено, ось от колеса, обрушил на голову пса. Пес завертелся, завизжал и на пол лег, где кот лежал. «Мой бедный пес!» — вскричал пастух. «С тобою свет очей потух! Кто будет мне стеречь овец? Тебя прикончил злой купец! Пусть он провалится со всей дрянной ловчонкой своей! Ему припомнится мой пес!» Тут над купцом силач занес свою дубину, и купец нашел безвременный конец. «Грабеж! Разбой средь бела дня!» — кричит, орет его родня. «Со всех дворов, из всех ворот, из всех дверей валит народ! Бегут на шум сосед и кум, и теткин сват, и тещин брат, свекровь, и деверь, и сноха, колотят, валят пастуха! Ах ты, медведь космат из гор, головорез, разбойник, вор! Не покупать пришел злодей, а убивать честных людей!» С врагами в бой вступил пастух, сбил одного, отбросил двух, и пал на землю вниз лицом между собакой и купцом. И вот до горного села, как дым пожара, весть дошла. Всех взбудоражил этот слух: убит в долине наш пастух. Нельзя нам смерть его простить, убийцам надо отомстить. Ребята летнюю порой вспугнут в гнезде осины рой и убегут, а тучи ос прохожих жалят в глаз и нос. Так муха бурю подняла, бегут со всех сторон села и старики, и молодежь, хватают вилы, серп и нож, лопату, вертел и топор, и вниз спешат с высоких гор. Ведут коней на поводу и рассуждают на ходу: худой народ внизу живет, таким он истори словет, за каплей меда вниз пойдешь, да и погибнешь не за грош. Черна их совесть от греха, идем же мстить за пастуха. Мы их сожжем, мы их убьем, мы их ножом, мы их дубьем. Так верхнее село пошло войной на нижнее село. На брата брат, голдят, кричат, кто бьет, кого не разберешь, и вот уж в ход пустили нож. Сверкнул отточенный кинжал, огонь по крышам побежал, при виде крови и огня еще сильней пошла резня. Младенцы плачут и ревет в хлевах, в клетях, забытый скот. Огонь село спалил дотла. А были эти два села, где жили сотни-две крестьян, в пределах двух различных стран. Рубеж между ними проходил, закон различный их судил, и подати несли они царям различным в эти дни. Вот одному царю гонец донес, явившись во дворец, что жители чужой земли в его стране село сожгли. Властитель скипетром потряс и начертал такой указ. «Мы, Божьей милостью и прочь, сим возвещаем нынче в ночь, король соседний словно вор, презрев священный договор, границы наши перешел, вступив в одно из наших сел. У поселян он отнял кров, стенание жен и слезы вдов текут к престолу моему, а посему, а потому приказ мы отдали войскам, лихим наездникам, стрелкам, начав немедленно войну занять соседнюю страну. С огнем врага в бараний рог, за нами пушки, с нами Бог». Под сим число календаря и подпись грозного царя. Но и во вражеской стране, на каждой городской стене, на каждом тыне и плетне, на всем, что только видит глаз, монарший вывешен указ. Мы, Сын Небес и Царь Царей, сим объявляем, что злодей, соседний царь идет войной, чтоб нашей завладеть страной. В наш край он вторгся, словно вор, презрев священный договор. И для сего, найдя предлог, но с нами меч и с нами Бог. Под сим число календаря и подпись оного царя. И запылал огонь войны, и две страны разорены, и поле некому косить, и мертвых некому носить. И только смерть, звеня косой, бредет пустынной полосой. Склоняясь у могильных плит, живой живому говорит, откуда и за что, сосед, на нас свалилось столько бед. Тут и кончается рассказ. А если кто-нибудь из вас задаст рассказчику вопрос, кто здесь виновней, кот или пес, пастух овец или купец, горячий горец, мирный жнец, кто в жертвах виноват войны, король одной, другой страны? И неужели столько зла шальная муха принесла? Ответ на каверзный вопрос и сложен, и предельно прост. С ничтожных капель начались все беды, что несла нам жизнь. Да благословит нас Господь, друзья, быть внимательными к любой мелочи, поскольку каждая из них может стать началом цепочки событий, которые могут привести к множеству проблем, либо стать для нас огромными благословениями. Аминь. Помолимся.